Кирилл Лепс у нас в эфире на Радио Вера. Телефон студии 604-295-9616. Оказывается, можно поднимать руки для того, чтобы сдаться во имя любви. Я этого не знал.
604-295-9616. Сколько еще, Паша, мы всего не знали. И сколько можно узнать, общаясь с правильными людьми. Такой правильный человек сегодня гость нашего эфира. Один из ведущих российских экспертов в области политики Израиля, стран Ближнего и Среднего Востока. И большой друг нашего радио Евгений Сатановский. Женя, добрый вечер.
Здравствуйте, а можно узнать, вот эта танцплощадка, это кто был, Лепс, что ли?
Да. Вам
понял. Слушайте, я почувствовал себя молодым перед разборкой штакетника на генеральную драку. Прям вот здорово. Ну ладно. Здрасте.
Евгений Иванович, очень приятно, Жень, очень приятно, что вам понравилось, угодить очень хотелось, тем более вчера вы отмечали свой день рождения. Я хочу сразу ворваться вихрем в нашу беседу, потому что первый вопрос, наверное, который вам задавали уже, может быть, все радиостанции, которые делали с вами интервью, это вопрос такой: вчера была линия, прямая линия российского президента и ваш день рождения. Вы договорились с Владимиром Путиным или это совпадение?
Я не думаю, что Владимир Владимирович поставил это под мой день рождения. Там был еще вчера день рождения Андропова. Может, уж скорее вот покойного Юрия Владимировича.
Понятно.
У них одно место работы было. Что тоже, в общем, шутка. Но я там был. Слава тебе, Господи, до меня не дошло время вопроса. Однако радостно сидел и наблюдал это все примерно метров в пяти от президента. Было забавно.
Я вчера слушала ваш эфир на, по-моему, Вести ФМ с Владимиром Соловьевым, где вы говорили на тему того,
нет, как... это был телевизор.
А, телевизор.
Вести у нас, ну, слушайте, когда выступает Путин, то Вести ФМ весь эфир дают его. А вот вечером уже мы были там сильно за полночь, значит, шло на Камчатку, потом откатилось по времени до Москвы, уж там где-то под 2 часа ночи. Мы действительно обсуждали с коллегами, чего там творилось, включая Якова Кедми, Михаила Веллера, удивительно мирного в этот раз Кургиняна, чего обычно с ним не бывает. Кургинян обычно взрыкивает, как всякий характерный артист и режиссер театральный. А тут он как-то был очень спокоен. Дима Куликов, замечательный политолог с Украины, когда занимавший там весьма высокие посты, Михаил Ремезов, и молодой человек из партии «Яблоко», который долго и красиво о ней говорил, забыв о том, что здесь собрались старые люди, и они помнят, как Явлинский писал программу «500 дней» и забыл, действительно забыл про бюджет Российской Федерации, он его не сформировал в тот год. В общем, было очень забавно это обсуждать. Вот тогда мы вспоминали и вопросы, и ответы, и чего там было. Причем, я бы не сказал, что очень комплиментарно.
Женя, вот я хотела что спросить. Я смотрела еще одну программу в интернете. Ваше участие в эфире с Соловьевым накануне прямой линии. Вот и слышала, что вы говорили в вашем комментарии по поводу того, что вы думаете, что будет. Вот ваши предположения и то, что вы увидели и услышали, я имею в виду реакция людей, которые задавали вопросы, как реагировал Владимир Владимирович на все это. Вот. То есть ваши ожидания, это что было?
Ну нет, тут уже имеет... Да я никогда ничего не ожидаю. А потом, чего мне что-то ожидать? В конце концов, я ничего от власти никогда не жду. Никаких надежд ни по отношению ни к кому и ни к чему не испытываю. И это происходит с раннего детства. Мне в свое время Никита Сергеевич Хрущев, вот как обещал коммунизм, а коммунизм был заменен войной в Афганистане и, соответственно, Олимпиадой. Я с тех пор ни от кого ничего не жду. Было интересно, чего будет. Было много неожиданного, честно признаться. Ну, я не ожидал, что на двух здоровущих экранах, на которые, отвечая на вопросы, или наоборот, вместо того, чтобы отвечать, чего-то рассказывая, российский президент будет постоянно коситься, будут идти все вопросы, которые ему задают, без цензуры. Причем без, это значит, вот прям в том правописании с грамматическими ошибками. А все, это означает все, там, пошел вон, перестань воровать там со своими друзьями и родственниками, когда ты нас оставишь в покое, или наоборот, не уходи ни в коем случае, останься вечно. Было безумно интересно. Там иногда проскакивали какие-то фразы, от которых хотелось упасть и забиться в гомерических судорогах веселясь. Ну, например, там был вопрос, в чем виноваты евреи. Вот вопрос, а как на него ответить и кто его задал? Это задали евреи, крик души, там, в чем мы виноваты, отстаньте от нас все. Или тяжелый антисемит, который спрашивает начальников, которого верит. Ну так в чем эти гады виноваты? Или какие-то удивительные вещи, когда настанет счастье, там, когда станет все хорошо. Или что-то очень конкретное, дорогу не проложили, денег не дают, воруют, гоните этого губернатора или того. Было любопытно. Я бы никогда не думал, что они действительно... Вот эти все вопросы прогонят. Mm-hmm. Весь зал это видел, и в телевизоре это было заметно все. А особенно смешные были вопросы, когда писали, ну вы, конечно, это не поставите, и, наверное, ко мне уже едут, но я все равно спрошу. Ну, было смешно.
Ну да, это действительно
смешно. Организаторы это сделали для того, чтобы какую-то пару выпустить, для того, чтобы вот успокоить журналистов, сидящих в зале, или тех, кто смотрит эту трансляцию.
Слушайте, плевать на журналистов, сидящих в зале или не сидящих в зале, всем. Ага. Кому нужно выпускать пар? Ну, вам надо выпустить пар, ну, идите на... расстеленный мэром Собяниным в три раза против логики и прежнего кирпич по улице Тверской, там хороводы теперь водить можно, и стиснутые машины, два ряда в каждом ряду. Совершенно обезумел Собянин, потому что он еще и перекапывает всю Москву. Но тротуары гигантские и демонстрируются. Он какие-то тысячи могут выйти, ради бога. То ли он под революцию это все... Ну, вас задержат и выпустят, и ради бога, или не задержат. Господи, кого это волнует, какой пар? Людей волнуют конкретные вещи. И вас очертило рассуждать про Украину, про наши отношения с американцами. Вот этих вопросов было очень мало. Про санкции вообще никаких. Никого это не волнует. Их волнует, когда дороги сделают, когда больницы перестанут сокращать. Там было несколько безумно трогательных сюжетов. Ну, сердце рвало. Про какую-то девочку с онкологией, которой вот больницы в их городе закрыли в Апатитах на севере, на Кольском полуострове, в рамках, естественно, оптимизации нашей медицины. А у нее неправильно поставили рецепт. И лечили спину, а у нее онкология. И вот теперь эту девочку, там, озверевший Путин, который попросил несколько городов просто к нему заехать, губернатору рассказать, почему деньги, которые ушли там на жилье или на медицину, вот деньги ушли, а где они были, товарищи, там, мэр Ижорска, города Ставрополь. Это все правильно, и девочку тут же не успел эфир кончиться, уже большая госкорпорация сказала, что она всю ее онкологию вылечит. И уже все эти губернаторы и мэры ринулись все доделывать, но что за метод управления, сказали мы все. После этого мы же обсуждали. Угу. Значит, после этого надо выводы где? Ну да, он спасет еще десяток детей. А дальше что? Угу. Если бы знали, что вот пришла вся эта пачка вопросов. Там, мне же пришло вопросов, ну, под 1,5 миллиона, так, на минуту. Ну, теперь представьте. Ну, выкинули вы какое-то количество стёба, криков «пошел вон» или «останься навсегда с нами», и у вас останется, ну, минимум 1 миллион вопросов на тему того, почему жуткие бараки там по 40 лет, и люди не расселяются, и в очереди их не ставят, и обманывают с льготами, которые они обязаны получить, с госденьгами. Ну, значит, надо увольнять на следующий день глав этих субъектов, всех городов, губернаторов, там, к чертовой бабушке. И тогда будет результат. Либо на худой конец вызывать, устраивать эту линию с последним предупреждением и жестким сроком того, как исправляться. Невозможно так управлять страной. Ну, вот Песков на вечернем эфире уверял всех, пресс-атташе Путина, что он сейчас сидит, работает, готовит совещание и готовит всех разогнать. Понимаете, на самом деле, он явно готовится на последнем сроке что-то изменить, потому что, ну, особо заигрывать с элитой бесполезно. или с этими людьми, которые такая же элита, как я, балерина, но начальниками наши, они все равно будут воровать, они все равно будут делать что угодно. Делать вид, что их нет, ну, бред. Делать вид, что они делают дело, ну, тоже бред. Вопрос, ой, а на кого их всех заменять? Да на кого хочешь, на того и заменять. Ты ж президент. Ужасно чертили. Я там вызверился по поводу наших экономистов, когда дошло дело до телеэфира, потому что, ну, еще 18 миллиардов долларов грохнули в крайне низкодоходные американские ценные бумаги. Там под 100 миллиардов долларов лежит. И логика Кудрина, который рвется обратно в правительство, а иначе мы зальем деньгами российскую экономику, и она как бы рухнет. Нельзя в правительстве это делать, инфляция будет большая. Ну, а мы что, американскую заливаем, что ли, деньгами, чтобы она сдохла? Какая логика? Ну, как-то странно. И очень надоело. Вот просто страшно надоело. Нас-то хорошило, что называется. Поэтому народ очень часто просто говорит, что думает, вежливо, невежливо, как может. Но очень любопытно то, что мужик хотя бы какой-то человеческий, в отличие от Медведева, который может запросто приехать там старушке в Крыму на вопрос, ну, милок, на эти пенсии ж не проживешь, сказать бодрым, оптимистичным тоном плюшевого Мишки, денег нет, но вы держите здоровье и счастье, и дальше пойти его убить хочется сразу. И он такие вещи не один раз говорил за последний год. Я же сказал вот в интервью перед этой прямой линией, а чего вы ждете? Я говорю, ничего не жду. Если Путин скажет, что после него будет Медведев, а вопросы, кто будет после, задавались. Ну, я пойду повешусь, что ли, что тут ждать? Ну, было очень любопытно. Он, по крайней мере, хоть слушает людей, не хамит им и как-то нормально общается. Но пресса, не пресса, там же разные люди были. Там за мной сидел мальчик там из какой-то полицейской семьи, который из Ханты-Мансийского округа задал простой вопрос. Молодой мальчик, лет 20, точно не старше. А что это вот у меня мама, папа, льготы должны были, а всех надули? Но Путин ему задает вопрос, а вам кто этот вопрос подготовил, чтобы вы мне его задали? Мальчик на него смотрит и говорит, жизнь мне этот вопрос подготовила. Ага. Молодец.
Молодец. Женя, у нас есть уже звонки, если можно, мы их возьмем.
Напомню, у нас сейчас с нами на связи сейчас президент Независимого научного центра Институт Ближнего Востока Евгений Становский. Телефон студии прямого эфира 64-295-916. Сергей на связи. Доброе утро. Сергей?
Сергей?
Алло?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений Яныч. Всегда с интересом вас слушаю. У меня немножко как бы вопрос такой.
Быстрее.
По поводу объективности. Например, есть такой бородатый анекдот, когда парень забегает в аптеку и возмущенно кричит, почему у вас презервативы рвутся? А старик из очереди говорит, а еще они мнутся и гнутся. Может быть, в какой-то момент жизни одна ситуация выглядит в одном ракурсе, а в другой момент в другом. Потому что когда у нас выступает по понедельникам один объективный журналист, он настолько объективный, что с ним трудно согласиться. Может, у нас ракурс не тот. Спасибо.
Спасибо.
А я же не знаю, кто у вас выступает. Откуда я знаю, кто выступает? И у каждого свой ракурс.
Ну, по понедельникам у нас выступает Матвей Юрьевич Гонопольский. Очевидно, речь идет о нем.
Смотрите. Я очень люблю Матвея много-много лет, как человек. И очень люблю Витю Шендеровича, как человека и как очень-очень талантливый писатель. И книжки Матвея у меня на полке стоят, написаны очень остроумно. Но огромное количество умных, симпатичных, интеллигентных людей ушло, как бы вам сказать, в категорию, которая в моем детстве называлась говнометы. То есть у человека уже крыша поехала от того, что ну не любит он этого Путина и терпеть его не может. И прямо так не люблю, аж кушать не могу. Помните замечательный фильм «Данелли»?
Угу.
Вот ну и что можно сделать, если и Витя, и Матвей, и куча других людей, ну, тихо ненавидят уже весь строй, в котором живут, и ну, жизнь так устроена. Мне это очень обидно и ребят жалко. Потому что они растрачивают свой большой талант и цветы своей селезенки на то, чтобы облаивать уже все, что можно. Ну, ну тоже есть такое, ну, хорошо, я что могу сделать? А, к сожалению, уже ничего, кроме чернухи, не видишь. Воруют? Страшно. Бюрократы? Редкие мерзавцы, удавил бы. Мафиоза и мафиозные группы, из которых в том числе из ОПГ разных, там, в том числе питерской, происходит куча разного народу, занимающего кучу разных постов. Да, конечно, он в Крыму губернатор. Ну, не получается с украинского бандита русский губернатор. Ну, хоть что из него не делают, но не получается. Все равно лезет из урода браток. Причем такой вот туповато-примитивный. При этом есть куча вещей, которые очень и очень неплохи. В этом плане смотрю на мужика, который у нас нынче президентом, страшно раздражает, что полностью выжжена политическая поляна. Но это история. Вот кто был рядом с Наполеоном? Ну, никто. Но помер маленький артиллерийский поручик на своем острове Святой Елены. Однако Франции и без него управляли. Ну, велик был и ужасен диктатор, тиран, но при этом действительно великий государственный деятель Иосиф Виссарионович Сталин. И мысли-то закрасы, а кто ж будет после него? Да не дай бог спросить такое. У меня, помните, когда его наконец похоронили, так народ собирался, в том числе, кстати, моя прабабушка, в большом количестве кончать с собой, потому что ушло солнце нашей эпохи. Кто бы сказал про Хрущева, животики надорвали. Ну, ничего. Поэтому вот у нас сейчас такая ситуация, выжженная политическая поляна, но хотя бы, ну, те же соревнования никто не отменял, однако смотришь на оппозицию, ужас, ужас. Ну, то шпана, то какие-то придурки, то болтуны, то не пойми кто. Ну, значит, карма у нас в этот исторический период такая. Иметь Путина президентом и терпеть, что будет, потому что точная эволюция лучше революции. Угу. У нас уже было два распада страны за 100 лет, и каждый раз приходят все больше и больше мерзавцы.
Жень,
а при этом то, что сегодня можно говорить все, что вы хотите, это точно.
Жень,
писать все, что вы хотите, это точно. Да, все, молчу, слушаю.
Спасибо, у нас...
Алан, доброе утро.
Алан, слушаем.
Всем доброе утро, добрый вечер, Евгений Янович. Евгений Янович, вот вопрос такой. Вот видите, после прямого вот этого эфира, да, вот что-то начинает работать в России, да, губернаторы что-то строить, дороги там ремонтировать. А вы предложите Путину тогда делать это каждую неделю, такой прямой эфир?
Слушай, я уже предлагаю, чтобы он вообще передвигался непрерывно, каждый день в другом деревне, тогда местное начальство начнет пугаться. И они хотя бы непрерывно будут что-нибудь делать. Но я подозреваю, что это только в качестве шутки пройдет. Вот идиотский метод авралами работать, испугавшись, что приедет начальник и вызверится, но это и при Ельцине так было, это и при Брежневе так было. Я прям не знаю, ну вот не немцы у нас, не японцы. Вот что-то орденга не получается, и это ужасно обидно.
Ирина, на связи, доброе утро.
Доброе утро. У меня вот какого плана вопрос. Вот я смотрела внимательно интервью с Путиным, и такое ощущение, будто бы президент не владеет ситуацией или народ не владеет ситуацией. Как народ может просить, когда казна пустая, когда денег ни на что нет? И вы знаете, вот все, откровенно говоря, ждали, по крайней мере, я ждала, что будет хоть полслова сказано в отношении приватизации. И такое ощущение, будто бы пока меняются господа Медведевы и Путины, непотопляемый броненосец господина Чубайса и его гопников, интеллектуальных, утонченных, будет вечно непобедим. Понимаете, вот смена, как говорится, кукол есть, а айсберг все тот же, великолепный. Спасибо.
Спасибо.
А если паровоз, вопрос. Это вопрос из Ванкувера человека про приватизацию или еще откуда?
Ну,
например, из Питера.
Это мы, к сожалению, не выяснили.
Не знаю. Потому что, ну, если человек сидит в Ванкувере, что у него должна болеть голова за нашу приватизацию? Я точно знаю, у меня не болит.
А может, там деньги вложены?
Все равно разворуют. Ты считаешь, как, ну, украдут же, я же знаю, ну, кто украдет? Может, мне бы, конечно, хотелось, чтобы украл Вася, а не Петя. Вся перестройка горбачевская, все, что было потом, было только для того, чтобы партийное советское начальство сняло себе ответственность за все. Все, что могло быть собственностью, распихало по карманам и сделать своей частной собственностью, что называется, спасибо, еще крепостного права не верю. Пока. И в этом плане чего ожидать, что народ будет в курсе там или не в курсе? Помните старую советскую поговорку? Они думают, что они нам платят, а мы притворяемся, что мы работаем. Ну, все изменилось. У нас теперь мы перестали строить светлое будущее и начали строить темное прошлое. И в этом плане вы в какой-то момент случайно становитесь президентом. Но у вас какая задача? Уцелеть в этом качестве. Чтобы вас не свергли. Побороться с вашими противниками. Провести к власти вашу команду, если она есть. И чтобы она не очень охриела, потому что тогда вас точно свергнут. То есть иногда вас начинают надувать ваши бывшие ближайшие соратники, и тогда их надо менять, и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то думает, что люди приходят где-нибудь к власти, чтобы народу было хорошо сейчас, в Индии или в Китае, в Америке или у нас. Да нет такого. В этом плане этот, который наверху, он еще ничего. Но хочется-то гораздо лучшего. И это тоже то, что явно видно и слышно. А про то, что знают, не знают... Ребят, вот вы живете в Канаде. Вы, например, знаете много про военные действия в Ираке, в которых участвует канадский спецназ? Я не уверен.
Жень, спасибо на звонок. Телефон на следующий. Слушаем вас.
А, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Евгений Янович. У меня следующий вопрос. Вот эта линия открытая, которая была недавно. Вот, в общем, такое впечатление, что все вопросы, в принципе, ну большинство из них, да, они, в общем-то, касались не Путина на самом деле, должны были как бы касаться, а Медведева как, ну, как премьер-министра и человека, который управляет вообще кабинетом министров. То есть и дальше по цепочке. Почему вот все вопросы были к Путину? На самом деле, почему вообще Медведев еще работает на самом деле в такой ситуации? Ведь ясно, что работа не очень хорошая.
Скажем. Спасибо. Спасибо, Жень.
Медведев – человек, которому Путин верит в личном качестве, потому что за спиной у него ничего делать не будет. Не будет, потому что боится или не умеет, или не может, это не важно. Но когда вы в России живете в некой империи, тут очень важно, чтобы там формально второй номер, на деле, может, он 22-й, но формально премьер второй вас не подсидел. Надо было по закону, по конституции уходить с президентского поста. Кого бы на это место можно было поставить, чтобы он дисциплинированно один срок посидел, еще и потом ушел и пропустил шефа обратно. Вот Медведев на это место вполне себе и подошел. У Медведева есть хорошие черты. Он очень любит электронные гаджеты. Хорошо относится к своему коту Дорофею, которого, как известно, трогательно искал. Там вся страна, правда, падала, когда кот куда-то ушел в Твиттере. Ну, других незаметно. Он был бы при этом прекрасным руководителем для аспирантов. Однако, примера из него никакой. Отрицательная величина. Чего ему задавать вопросы? Он на них не будет отвечать, или ответит глупости, или, как бывало, или еще начнет хамить. Он же очень обидчивый. Он дико обидчивый человек. И в этом плане... И не умный, с моей точки зрения. В этом плане Путин получал вопросы, потому что открытая линия – это его идея. Ему действительно важно прямую линию хотя бы раз в год провести с населением, чтобы понять, а это население, оно чем дышит? Вот вы правитель, и вам непременно надо понимать, лапша, которую вешают населению на уши, она удерживается или не удерживается, и население волнует что-то всерьез. Будет он делать выводы правильные или нет, мы не знаем. И вот спрашивали, слушай, брат, 15-я линия, можно уже наконец начать работать, а не просто с нами общаться? И может будет, может нет, посмотрим, предвыборный же год. Но вот эта линия, она не для того, чтобы Медведеву чего-то задавать. Для Медведева это бесполезно.
Скажите, Евгений Янович, а вот при наличии всех этих проблем, вот если бы это произошло в Канаде или в Германии, в любой цивилизованной стране, ну, население бы каким-то образом, конечно же, было недовольно, и вот поддержку бы имели лидеры оппозиции, и побеждали бы и в вопросах общественного мнения, и на выборах побеждали бы вот эти самые лидеры оппозиции. Почему так высока поддержка у Путина, почему все проблемы, которые сегодня в России, не ассоциируются с именем Путина?
А у нас нет оппозиции. Оппозиция – это человек, который не говорит, значит, этот, который сверху, говно собачье, пусти меня на его место, я вам все сделаю, или наоборот, всех расстреляю, построю. Ну, что у нас? Миронов – оппозиция, Жириновский – оппозиция, Зюганов – оппозиция. Да ну, не смешите. Оппозиция – это серьезные ребята, у которых есть теневые кабинеты, уже заранее собранные, есть четкие рецепты, что делать, есть анализ ситуации, того, то плохо. Нет у нас такой оппозиции. Почему ее нет при таком количестве людей с высшим образованием? Понятия не имею. Дело в том, что система у нас другая. Вы живете в стране, которая есть осколок Британской империи, с ее парламентом, который в течение сотен лет бился с королями за бюджет. Еще в каком-то 14 веке черный принц должен был спрашивать парламент насчет бюджета, чтобы во Франции повоевать. А что такое русский парламент? Вот та самая дореволюционная дума, которую... Ну, на самом деле, Лев Толстой четко достаточно характеризовал. Про нашу я уже даже уже и не говорю. Далеко разные системы. Бюргерская демократия в Голландии, в Германии, где угодно, очень сильно отличается от империи. А мы пока империю. И роль Путина – это роль, ну, императора, если хотите, или сёгуна, если смотреть на империю японскую. А не сложилась та элита, которая могла бы сформировать оппозиционную группу. Более того, однопартийная... вечное правительство, это было, но со внутрипартийной конкуренцией. И в Мексике десятилетиями, и в Японии. И действительно, все длилось и длилось и длилось и длилось. Процесс эволюции занимает несколько столетий. Я вполне себе уверен, что лет через 100, наверное, у нас будет та же самая система. Но вряд ли раньше.
А вот эти задержания Навального, вот и поведение полиции с протестующими, у меня впечатление, что власть как будто боится эту самую оппозицию, и таким образом, ну, как-то вот люди обычно хотят то, что запрещено, и каким-то образом вот увеличивает...
А Навальная оппозиция, с вашей точки зрения?
Ну, это человек, который высказывает... Вот не знал. Человек, который высказывает противоположную нынешнюю точку зрения, нет?
А я тоже высказываю ту же самую точку зрения. Навальный... Это такая фигура, с моей точки зрения, пропихиваемая вперед Михаилом Борисовичем Ходорковским сотоварищи, в качестве некоторого лица оппозиции. Никакой оппозиции он не является. Он один из тех, кто хочет сесть сверху на всю эту горку и, скажем так, занять место главных или почти главных ворующих. Ничего другого там нет. Если для этого надо опрокинуть страну, он это с удовольствием сделает. В этом плане он циничен и абсолютно беспринципен. И это было видно в 2012 году. Совершенно все равно, чего раскачивать. В 2012 году, когда население страшно возмутилось глупейшей, как и всегда, фразой Медведева «Мы тут договорились и пошли на Болотную протестовать», самая остроумная была фраза «Я голосовал не за этих... жуликов и воров, я голосовал за других жуликов и воров, требую пересчета». И вот смешно было, действительно, не за этих негодяев, а за других. Было видно, что в одном флаконе и Навальному было все равно, кого использовать. Националисты, анархисты, фашисты, исламисты, гомосеки, которые называются в том полушарии, где вы живете, изящно «Gay and Lesbian Movies», и несколько интеллигентных людей, вроде Акунина или Димы Быкова, которые олицетворяли то, что интеллигенция всегда дурак, потому что те, кто там собрались в качестве протеста, они бы эту интеллигенцию, как в гражданскую войну было в Российской империи, схарчили первыми. И после этого на этих митингах наши интеллигентные диссиденты как-то стараются держаться отдельно. То есть понятно, что власть плохая. Вороватая, бюрократическая, вообще куча плохая. Но понятно, что те, кто придет вместо нее, тот же Навальный, абсолютно беспринципные популисты, авантюристы, жулики и прохиндеи. И чего радоваться по поводу того, что есть Навальный? Угу. Чего власть на эту тему дергается? А у нее опыт есть. Опыт, свержения революционными массами власти в феврале 1917 года. Тогда царский режим, он был куда как мягок по сравнению с тем, который пришел ему на смену. Но крови пролилось, и она предпочитает купировать любые выступления такого рода, чтобы, не дай бог, не разнесло страну. Имея тем более опыт того, как ее разнесло четверть с небольшим века назад, из-за абсолютно бесхребетного и, надо сказать, по мне так безмозглого Михаила Сергеевича Горбачева, результаты чего мы сейчас и пожинаем. Эволюция лучше революции для того, чтобы страна прожила. А что касается того, как власть борется с протестующими, вспомните вы расстрелы трудящихся в Чикаго 1 мая, после чего День труда. В цивилизованных-то странах протестующие и не пикнут. Вы попробуйте Ангелу Меркель сковырнуть в Германии. Вон у нас Сергеенко приезжает периодически, Владимир Владимирович, рассказывает, что пишет и что не пишет тамошняя пресса, как работает и как не работает истеблишмент, как любая оппозиция аккуратно загоняется за мажай, так что и не пикнут. Да, Уолл-стрит, помните движение «Окупай Уолл-стрит», как его разогнали? Uh-huh. Другое дело, что нормальная западная пресса скромно называет свою страну цивилизованной, а всех остальных костеря диктаторами, создает ощущение, что вот здесь у нас все хорошо, а там у них все плохо. Разной степени плохизны, там, в Ираке, Сирии или где угодно. А на эту тему всегда говорил грубый Хрущев, такую фразу Гамалю Абдельнасеру, в частности, «Свое говно малиной пахнет». Uh-huh. Поэтому придется своим разбираться самим, уж как там разберемся. Uh-huh. Ребят, тут ничего не сделаешь.
Женя, у нас есть телефонные
звонки. На тему, кстати, мы затронули совершенно, на эту тему очень много приходит сообщений по скайпу, но мы дадим возможность нашим слушателям пока задать вопросы по телефону. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений Янович. Меня зовут Александр. Я немножко просто дополнить хотел. Вот вы сказали, что мэр Москвы Собянин, он уменьшает улицы, делает большие тротуары. Дело в том, что и мэр Ванкувера Грегори Робертсон, он уменьшает улицы и увеличивает за счет того, что делает велосипедные дорожки и увеличивает тротуары. Это вообще-то, по большому счету, мировая тенденция сделать города для людей, а не для машин. Вот такое вот у меня дополнение.
Спасибо.
Давайте сделаем так. Это очень здорово. В Ванкувере чуть-чуть меньше народа, чем в Москве. У Ванкувера совершенно другая система. И у Ванкувера другой мэр. Не надо про мировую тенденцию. Мировая тенденция – это все замечательно. Мировая тенденция, под которую наш мэр нынешний пытается притвориться велосипедистом, в нашем климате есть бред. Перемалывание всех денег бюджета на велосипедные дорожки, которые имитируют велосипедные дорожки, по которым ездить смертельно опасно для жизни, но денег много можно, конечно, перемолоть. Вот я люблю Берлин с его велосипедными дорожками, разными видами дорожного покрытия, булыжничками. Надо быть полным дебилом или... чтобы не понимать, что твое воровство видно, когда ты Ленинградский проспект выкладываешь вдоль там многокилометрового Ленинградки булыжничками тонкую полоску, которая ни зачем не нужна, кроме как списать бабло. Застилаешь гигантские площади плохим булыжничком не того качества, которое в Нидерландах ставят, а того, который происходит твои чертовы заводы, и меняешь их по 5 раз в году. когда у тебя плиты для со специальной нарезкой для инвалидов, все хорошо, правильно, чтобы инвалиды, колясочники могли. Только их настилают гастарбайтеры так, что они не понимают в этих полосках ничего. Там ничего их направлять не будет никуда, кроме как в противоположную сторону. И за зиму это все превратится в полукашу, исходя из материала. Я уже не говорю о том, что 5 раз поменять бордюрный камень, это, конечно, хороший метод. Просто мэрия Москвы перемалывает достаточно нагло и достаточно глупо. Максимальный бюджет за минимальное время. Пока эти ребята еще у власти. Понимая, что сейчас Владимир Владимирович уйдет, власть кончится. Именно поэтому там нашими несчастными животными, бесприютными в приютах, заведует фирма «Автодормехбазла», брата заместителя мэра по хозяйству, который еще остался с лужковских времен. И, мягко говоря, «Автодормехбаза» безнадзорными собаками и кошками заниматься не должна. Но там большая площадь, ее же можно застроить, а животных зачморить. Вот эти все вещи, они видны. И наглая, достаточно наглая программа реновации, глупейшая, когда абсолютная маниловщина, бредовый прожект развалить там пол Москвы, вырубив за одно деревья, там все хрущевки заменить, которые где-нибудь в российской глубинке могли бы сойти за идеальное жилье с нашими бараками, которые еще ветхое аварийное жилье не расселено. Это просто наглость, новоришество, воровство и маниловщина. Вот и все. Чего мне Ванкувер приводит? Заберите все Собянина, я буду счастлив. Дайте нам мэра Ванкувера, мы с ним разберемся. Уверен, что москвичи за проголосуют.
Автомобилисты...
А вот этого таежного пастуха оленей забирайте, и пусть он вам. А я потом его на вас посмотрю, ребят.
Все автомобилисты Ванкувера ненавидят нынешнего мэра именно из-за этих велосипедных дорожек.
Жень, спасибо. Слушаем вас. Доброе утро.
Это Виталий, да?
Да, доброе утро.
Да, доброе утро.
Евгений Янович, рад вас слышать. У меня к вам вопрос. Точнее, 2 коротких. На ваш взгляд, какая разница между крымским сценарием, что произошло с Крымом, и косовским? Это первый вопрос. И второй вопрос. Есть мнение, что по вопросу Донбасса, то, что там происходит, вариант один – это мирно закончится, а вариант второй – развалом какой-либо из сторон, будь то российская сторона или украинская. Как вы думаете? Спасибо.
Спасибо, Виталий.
Смотрите, ну какая разница между Крымом и Косово? В Косово никто никакого эксперимента с референдумом не проводил. Косово просто американцы сказали, что будет так, и было так. Точно так же, как вообще вся Югославия, да и, кстати, развал Чехословакии. Ситуация понятна. Империя развалилась. Какие-то осколки империи, заселенные русским, оказались в составе других стран. Дальше. Вы можете гнобить это самое население, как это делали на Украине местные киевские власти. Либо вы можете завести сразу войну, и у вас отделится там, как Приднестровье от Молдавии. Либо вы можете проявить некоторую государственную мудрость и погасить, не сразу, но погасить до какого-то приемлемого уровня тот национализм местный, который есть антирусский, как было в Казахстане у Назарбаева. Я, кстати, не знаю, что будет, когда Назарбаева сменит кто-нибудь, а по естественной биологической причине это произойдет. Но это мы увидим. Это первое. Второе. Крымский вариант был неизбежен. Потому что Украина после свержения Януковича, как режим для Москвы легитимный, существует только в той мере, в которой Путин готов плюнуть на нее и не брать на себя ответственность вообще за все, что творится на Украине. Потому что худо ли, бедно ли. Но там произошел некоторый переворот, вполне поддержанный американцами, европейцами, и ими же и организованный, в рамках которого никакие дальнейшие телодвижения, направленные на нормальные отношения, были невозможны. И дальше надо было понимать, с военной точки зрения, либо у нас стоят там корабли НАТО. Либо, а это примерно 10 минут подлетного времени до Москвы максимум. Так же, как в Баренцевом море. Там, 15 минут от границ Норвегии. Либо мы этим занимаемся. То есть я вас уверяю, что если бы была угроза того, что в Мексике встанут российские ракеты, или в портах встанут наши подлодки с ракетами «Калибр», то Мексика перестала существовать в течение недели. Американцы здесь бы никого не слушали и никого и не собирались бы спрашивать. Точно так же, как они в свое время более половины этой мексиканской территории оккупировали. Тут не надо говорить о международном праве, демократии и прочем бреде. Есть вопрос обороны. Или вы учитываете реальность, или нет. Но ребята полезли, куда не надо было лезть, получили адекватный ответ, обиделись, но дальше они с этой обидой могут жить до морковки на заговине. Крым ушел в Россию, всем до свидания. Если кому-то это обидно, ну хорошо, восстановите королевство на Гавайских островах, верните Флориду Испании, а Луизиану французам, мы даже Аляску не требуем. Понимаете, тут ведь как. Ну, конечно, Мексике отдайте Калифорнию там, и будет ей хорошо. Здесь жизнь так сложна. Это если говорить о Косово и Крыму. Что касается Украины и России. Украины нет, она уже распалась. То судорожное организирующее движение, которое там под снос памятников, от памятника Кутузова до памятника Котовскому, чтобы ничего не осталось, тяжелый бред. Доживем мы до большой войны или нет, не знаю. Путин не хочет. Большая часть населения готова в любой момент к тому, что армия врежет, наконец, за любую из тех провокаций, которые существуют, в том числе за непрерывные обстрелы Донецка и Луганска. Это гражданская война, обстрел мирного населения, армии этой страны. И поверьте, если завтра скажут, ребята, нас это все достало, по просьбе тех, кого обстреливают, мы будем принуждать этих ребят к миру, но с учетом масштабов Украины это не будет там 5 дней, как с Грузией, но будет примерно так же. Но начальство наше этого не хочет, что очень раздражает, честно говоря. Что теперь поделать политика? Поэтому Украина доживает там в том странном состоянии, в котором доживает. Что касается распада России, а что ей распадаться? Не думаю, что это релевантно. Скорее наоборот. Понимаете, если Кремль захочет, так и Советский Союз будет восстановлен за достаточно короткий срок, как минимум среднеазиатские губернии. И я вас уверяю, что и Молдавия, и Украина, господи, и плевать всем будет на НАТО, на Штаты, на ООН. Просто плевать. Потому что вообще это вообще никого не интересует. Как доказали американцы в Ираке, он ничего не стоит. И как натовцы считают, ну, 2 дня на Прибалтику, недели-две недели на всю Украину, ничего никто сделать не будет, потому что боятся они нас как огня, морочат всем голову какими-то мифическими русскими хакерами, бред на тему того, что мы, оказывается, Трампа поставили, ну, это совсем позор. В этом плане просто начальство кремлевское реально не хочет этим заниматься. Не хочет оно, потому что ему лениво поднять задницу этим заняться, как очень многие считают, я с этим согласен. И не хочет оно, потому что, ну, Путин, как юрист, действительно поддерживает какие-то соглашения. Вот на сегодняшний момент был бы на его месте кто-нибудь, ну, скажем, не такой приверженный теме «Ладно, мы все равно потерпим и договоримся», да давно бы решили этот вопрос, тоже мне.
Сегодня любимая тема местных новостей – это вмешательство России в американские выборы. На эту тему допрашивают должностных каких-то лиц в Белом доме. И вот вопросы приходят по скайпу на эту тему именно.
Женя, вопросы скайпа. Здравствуйте, Евгений Янович. Вопрос такой. Трамп за все время президентства ни разу не высказался негативно в адрес Путина. Говорят, это происходит потому, что у Кремля есть компромат на Трампа. Или вы считаете, что американский президент настолько уважает своего российского коллегу, что делает это все искренне, без всякого компромата?
Дело в том, что Трампа надо свергать. Он влез не в свое дело, Америку тихо управляли то Буши, то Клинтоны, демократы с республиканцами перепасовывали. Вот надо было дать поправить крепкому черному парню, вытащили Обаму, а тут вперся Трамп, его никто не любил, ни демократы, ни республиканцы, поэтому ни пресса, ни большой бизнес, поэтому его непременно надо свергать, для этого надо сказать, что он там поставлен кем, ну, нас выбрали, да, не мы бы так были, так китайцы или марсиане. Мы на это смотрим отсюда веселясь. Большего позора, чем то, что происходит в Америке со всем этим криком про русских хакеров, большей глупости и большего, ну, скажем, обоснования того, почему на американскую прессу, американских политиков вообще не надо обращать внимания. Ну, никто не мог бы предоставить. То есть худшее, что могли придумать в Советском Союзе про американцев, не доходило до того бреда, который сейчас. На самом деле унтер-офицерская вдова не просто сама себя высекла, она сечет непрерывно. Но Трамп же не наш президент, он президент американский. Чего нам про него думать? Mm. Он сам справляется.
Женя,
вот мне зачем знать, почему Трамп не говорит гадости о Путине? Обама говорил гадости о Путине, и Путин по-прежнему президент. А Обама кто? Да никто.
Женя,
и все, Трамп просто умнее своих оппонентов. И у него, он же сказал, если... Его уважают, а его у нас уважают за то, что он, конечно, авантюрист, но, во-первых, он крупный бизнесмен, сделавший достаточно большие деньги после банкротства. Он парень, который выиграл в Америке выборы против истеблишмента. Значит, он уже заслуживает похвалы и удивления за это, потому что ну, пресса против, все против, включая его собственного, а он же выиграл. И, наконец, последнее. У нас, в отличие от американцев, ну, вот его дочка, его еврейский зять, паки еще и хасид, его жена не вызывают желания не постебаться. У нас нет ни одного на самом деле человека, который кричал бы, вот евреи, хасиды управляют Трампом. Вот в антисемитской вполне исторической России этого нет, а в страшной демократической Америке какую-то гадость не пишут. Угу. Маша ему скорее симпатизирует, потому что ну, мужик попал в тяжелейшее состояние. Надежды, которые были на то, что Трамп сможет наладить нормальные отношения с Россией, умерли, потому что Сенат, Конгресс сейчас загонит его в ловушку. И мы вступаем в холодную войну с Америкой в два раза хуже, чем были в советские времена, потому что американцам непременно надо, чтобы у них был какой-нибудь враг, мы назначены этим врагом. Значит, наша задача сейчас постараться не допустить перехода холодной войны в горячую. А если все-таки где-то грохнет, то выиграть те инциденты, которые есть, не допуская ядерной войны. Но ничего другого здесь сделать-то нельзя. Чего нам при этом про Трампа думать, чего он Путина ругает или нет? Какая Путину разница, будет ли Трамп говорить про него гадости или нет? Для гадости есть Маккейн, есть какие-то европейские идиоты. Ну, хорошо.
А телефонный звонок от Владимира. Доброе утро.
Здравствуйте, радио. Здравствуйте, Евгений Янович. Я...
Здравствуйте.
Слушаю вас. Я очень вас уважаю как журналиста, как человека. Видно, что вы как бы в курсе всех событий. Но вы, в общем-то, специалист по Ближнему и Дальнему Востоку. Зачем вам Украина? Зачем вам Крым или Америка? То есть давайте расскажите лучше то, что вам ближе. А насчет Украины, ну я я не думаю, что, ну, вообще и армия русская, она такая сильная, да. Мы помним еще Советский Союз, эти парады военные, да, когда макеты вывозили на Красную площадь, устрашающие. Но это были только макеты. Так же самое и оно и осталось и зараз, и армия сейчас вот не такая уже она и сильная русская. Да, она имеет оружие, да, и она имеет потенциал. Но вот солдатов-то нету, никто не будет воевать за деньги. Вот Украина это и показывает. Да, приехали они туда, ну и что? Ну, да, две недели, дойдут они до Львова, ну и что дальше? Что дальше?
Спасибо. Спасибо. Ну, я хочу сказать нашему слушателю...
Большое спасибо за комплимент насчет Дальнего Востока и все остальное. Значит, может, вы это не знаете, может, знаете. У меня все с Украины. И у моей жены все с Украины, и она сама с Украины. У меня с Украины куча друзей. Вопрос, что дальше, живя в Канаде, задавать легко. Вопрос, что дальше, когда у меня мой дом построили ребята из Львова, и мне очень хочется, чтобы те 3-5 миллионов украинцев каждый год, которые зарабатывают, я не имею в виду сейчас 2 миллиона беженцев, а те от 3 до 5 каждый год миллионов украинских рабочих, которые живут на Украине, а зарабатывают деньги в России, и в Европе зарабатывать их не будут. Они там никому не нужны. Продолжали спокойно ехать в Россию без виз. Мы с ними дружим. Поэтому, ребят, вот американцам важна Мексика и Канада. А нам важна Украина, важен Казахстан. Повторяю еще раз. Вот я, в отличие от вас, очень хорошо знаю состояние дел в российской армии. Ни один идиот не будет ядерную боеголовку вывозить на парад в Москву и возить ее в виде реальной ядерной боеголовки по Красной площади. Именно поэтому по московским парадам возили макеты, правильно, или корпуса ракет позднее. Вы задумайтесь об этом. Ну, надо же иногда думать о первопричинах того или другого. Точно так же, как никто не будет возить ядерную боеголовку по Нью-Йорку или Вашингтону. Состояние российской армии после распада Советского Союза было значительно хуже, чем сегодня, на порядок. Но вы тут очень сверху вниз говорите по поводу советской армии. А мы можем сравнивать, что эта советская армия смогла добиться, ну, например, в Афганистане, и чего не могут добиться там американцы за куда больше срок пребывания в Афганистане, куда большими силами, там до 185 тысяч человек в свое время стояло в начале этой операции. Так вот, день и ночь. Мы тогда этого не понимали. Но тем не менее, российская армия на сегодня силами одного полка остановила ликвидацию режима Асада в Сирии. И больше в Сирии, чего бы ни хотели, в Вашингтоне, в Париже, в Брюсселе, никто никого свергать не будет. При этом американские военно-воздушные силы старательно огибают все те места в Сирии, и они могут столкнуться с российскими. Не случайно, уверяю вас. Угу. Тут уже качественная разница. Поэтому, когда и если, еще раз повторю, с моей точки зрения, глупое, безумно вороватое украинское руководство, которое показывает нам, почему нам надо терпеть наше. Потому что вот то, которое там, оно сильно хуже. Доведет ситуацию до Цугундера. Будет ровно то, чего посчитает нужным действующая российская. Причин для этого много. Хотя бы фашизация сегодняшней Украины и приход ребят из батальонов, которые атакуют Донбасс. Для меня это означает, что не закончена Вторая мировая война. Ну, Красная армия же пришлось зачем-то брать Берлин. Потом, поскольку у нас пришел не очень умный человек, Михаил Сергеевич Горбачев, доверчивый, удивительно нахрапистый относительно своих и удивительно глупые и наивные относительно соседей, так получилось, что, поверив в светлое будущее, он армию из Восточной Европы вывел, и все посыпалось. И все обещания ему были нарушены. И сначала НАТО оказалось на Восточной Европе, потом в Прибалтике, потом на Украине. А бывают красные линии просто, когда ты лезешь, а потом получаешь по морде. И поскольку у российского начальства нет никаких сомнений в том, что для западной элиты мы враг, они нас в этом качестве выбрали, нам дружить с ними не получится, что бы мы там ни сдавали. После Югославии, после арабской весны никакой веры больше тем, кто сидит в западном блоке, нет. В какой-то момент, когда начальство прикажет врезать, врежут, все. Это логика государственного существования. Своего никто не отдаст, чужое никто не претендует. Ну или сосед ведет себя конвенционально, или он получает по морде. И когда, если начальство в Киеве не придет к состоянию человеческому и не перестанет понимать, что если оно будет постоянно выступать в качестве атакующего персонажа, то, ну вот я собак люблю, но если меня начинает соседская собака постоянно облаивать, а потом начинает кусать, то я дам ей пинка. Я что могу сделать? А без пинка как? Она же укусит. Здесь то же самое. Увы.
Жень, спасибо. Слушаем следующего слушателя. Слушаем вас.
Олег, да? Доброе утро.
Да, доброе утро. Евгений Янович, спасибо вам большое за вашу позицию, которая... Я вас регулярно слушаю и на Радио Вести, и у Соловьева. У нас, к сожалению, в Ванкувере радио, на котором вы сейчас выступаете, жидобандеровское, поэтому у нас вы для нас как глоток свежего воздуха. Так что спасибо вам большое. Спасибо.
Замечательно. Ну, теперь вы знаете, Женя, какое у нас радио.
Жидобандеровцы на радио сидят.
Это никаких проблем, потому что среди моих друзей есть люди, которых были... родители у Бандеры, у Шухевича. Понятно все. Но что теперь поделать? У моей мамы дядя тоже командовал продармией. И в этом качестве, что такое продармия в гражданскую войну на Украине, тоже было известно. Не есть проблема в том, что если наши родители убивали друг друга в ту или другую войну, гражданскую или отечественную, то их дети или внуки должны друг друга убивать. Но когда и если на территории, которая рядом, все-таки опять возрождается фашизм, все-таки разница между Мельником, Бандерой и всеми их соратниками, Шухевичем, была разница в принадлежности той или другой группировки, гестаповцам, абверовцам или СС, и не более чем, то тут, ребята, извините, мы вернулись обратно в войну. В этом плане очень интересная история отношений советской власти и НКВД с бандеровцами на Украине после...
Женя? Я думаю, мы попробуем сейчас набрать... Видимо, радиоволны не выдержали такого обозначения радио «Вера», которое нам только что дал Олег. Вот мне интересно будет задать...
Скажут специально, я отключил.
Ну, конечно. Я хочу задать Евгению Ивановичу один вопрос. Даже не я, вот кричал по скайпу, вот Геннадий. Обозначение следующее. Вы, когда Олег позвонили и сообщили это, судя по всему, вы имеете в виду гостей, которые выступают на радио «Вера». Это, наверное, и Матвей Гонопольский, Юрий Табах и многие-многие другие, которые очень частые гости нашего эфира. Я вот о чем подумала. Но то, что оно бандеровское, мне как бы понятно, потому что часто люди, которые поддерживают Украину. А вот что вы имеете в виду жида? Это я сейчас спрошу у нашего гостя, который специалист по Ближнему Востоку. Женя?
Вообще мне понравилось обозначение.
Женя?
Так вот.
Женя, да-да, когда вы скажете...
Мы вернулись в эфир.
Да-да.
Так вот, договорю одну фразу и перестану. Так вот, куда сложнее отношение бандеровцев с советской властью, чем об этом сейчас говорят в рамках примитивной газетной околоидеологической перелайки. Потому что люди, которые заняли Украину, реально сделали ее тем, чем она стала. Украину построил Сталин. Сталин построил Польшу в ее границах, Украину в ее границах, дал им те территории, которые у них были. И, скажем так, не сегодняшняя мелкая шпана, а те националисты, которые действительно были националистами, и им было интересно национальное развитие их республик, высоко ценили это. А вот все остальное, это уже так, это та деградация системы, которая есть. Если бы Украина строила себя как ФРГ с свободой земель, то есть как федеративная республика, никаких проблем ни у кого не было. А так она сейчас доиграется до того, что то же самое Закарпатье, почему оно должно быть Украиной? Оно может быть Словакией, Румынией, оно может быть Венгрией. На кой черт ему быть Украиной, вообще-то говоря?
Женя, у меня вот вопрос такой немножко, как бы, вернее, и об этом, и чуть о другом. Это, так сказать, слушатель, который позвонил и обозначил нас как жидобандеровское радио. У меня есть вопрос к вам касательно этого обозначения. Ну, то, что касается бандеровского, я еще как-то с натягом могу понять. Наверное, имеется в виду гости, которых мы приглашаем в эфир, которые имеют проукраинскую точку зрения. Что же касается жида...
У нас на телевидении на радио столько.
Да-да.
Вот уж бандеровцев у Соловьева, да.
Да-да, так вот я хочу что спросить. Вот та часть, которая жида, жида, это имеется в виду, наверное, то, что вот я еврейка, вы, например, вам тоже не повезло, Евгений Янович, Дмитрий Щиглик, владелец... Ну да, Дима Щиглик, владелец радио «Вера». Я так понимаю, что товарища интересует наша национальная принадлежность. В этом проблема этого
нет,
радио.
Дело вот, я это как раз не видел. Дело в том, что есть такой термин «жидобандеровцы». Запущенный Коломойским, есть такой олигарх из Днепропетровска по кличке Беня Киллер. Редкое, но это называется и среди бендюжников Крика считали хулиганом, да, старого. Вот тот самый случай. Или активный лидер еврейской общины Иосиф Зисис. Может, даже когда-нибудь его и видел.
Да, конечно.
Иосиф, с которым я когда-то встречался, мне знаком. Сильно в другом качестве, чем остальным, потому что молодым человеком, попавший за наркоту в лагерь и пристроенный госбезопасностью к националисту, в частности, к Черновылу, стукач, разыграл карту того, что теперь он украинский националист и продолжает разыгрывать ее до сих пор. Будучи при этом великолепным организатором, очень хорошим переговорщиком, аргументированный такой, раньше чернобородый, а теперь седой дяденька с очень хорошо поставленной речью и при этом редкостным авантюристом и вором. Тысячи семей, разоренных авантюрой с финансовой пирамидой, в которой он был одним из главных участников, из Олим Хадашим в Израиле. Это люди, которые никогда его не забудут. Участники этой пирамиды сели в тюрьму, его партнеры, Леонид Ройтман, сел в тюрьму в Израиле. Ныне покойная Любовь Бабш отсидела свое в Одессе. И в Одессе ее отказались защищать адвокаты, потому что она разорила крайне влиятельный, известный адвокатский род. И Зисис, прикрав несколько десятков миллионов долларов и спустив их, надо сказать, потому что бизнесмен никакой, любим американским госдепом и средствами массовой информации. А поскольку вот этот термин «жидобандеровцы» – это попытка создать симбиоз евреев и бандеровского движения. Сказать, на самом деле всех евреев резали не бандеровцы, а специальные отряды переодетых чекистов, а евреи были лучшими союзниками Бандеры, Шухевича. Ну, что я могу сказать? Именно поэтому. Если бы здесь жил в России, считая то, что он очень талантливый негодяй, его можно было бы только пристрелить. И я бы с удовольствием это сделал. Он живет на Украине. Ну, точно так же, ну, что можно сделать с Коломойским? Повесить его перед воротами синагоги «Золотая роза». Потому что, с моей точки зрения, еврей, у которого кто-нибудь погиб в Холокосте, и человек, который при этом говорит, что жидобандеровцы – это здорово, ну, была целая комиссия, огромная кампания в интернете по обелению Бандеры. это хуже, чем юденрат или еврейская полиция. Было такое слово мусор, моссер, предатель. Именно поэтому в Российской империи, ставшей Советским Союзом, милиционеров, бывших евреев, тоже называли мусорами. Они арестовывали своих евреев. Чего? Вот за это, за моссерет, за предательство народа, это единственное еврейское общение преступление, которое в Средневековье каралось смертью. Эти два парня этого, безусловно, заслуживают, как бы они ни милые, ни симпатичные были. Ну, что ж теперь поделать? То есть, скорее всего, все-таки имелось в виду именно это. Потому что жидобандеровец – это украинский термин, характеризующий благостное отношение Бандеры и евреев. Личный друг Гитлера, еврей. Очень интересно было звучало.
Женя, вопросы из скайпа. Скажите, Евгений, простите, что вы думаете, что будет, какая сложится ситуация с евреями в России, если Путин уйдет со своего президентского поста?
Смотрите, уже никакой, потому что какая будет, такая будет. Вообще Путин, с моей точки зрения, первый за советское время послесталинское деятель, у которого никаких антиеврейских настроений нет. Поэтому масса евреев в правительстве, в госкорпорациях, в высшей элите, какой угодно. У нас теснейшие отношения с Израилем в сфере общения военного и разведывательного, в том числе по Сирии. Это было заметно на военной конференции в конце апреля, организованной Минобороны. На постоянное общение министра обороны, премьера. Но мы же не знаем, кто его сменит. Каков поп, таков и приход. При этом государственный антисемитизм при Путине действительно рухнул. Евреев достаточно мало. В высших эшелонах евреев достаточно много. И они все уже давно перемешались между собой, переженились. Кто-то из них ушел в христианство. Ну, что теперь поделать? И на Западе многие ушли в христианство. И в данном случае я бы не брался предсказывать, есть ли в России антисемиты? Да полно. Истерика по поводу того, что вот всякие Соловьёвы и Сатановские в радио, телевидении, а тут еще и Кедмин, они еще своих евреев тянут и не боятся ж гады, это вот прям наполнило интернет. Но это их проблемы. Слушайте, если у людей есть проблемы с евреями, они всегда могут взять чемодан, взять билет и уехать туда, где евреев нет. Например, Папуа-Новая Гвинея. Шикарное место. Никаких евреев. Живи, радуйся. Чемодан, вокзал папуасы. Там, помните, вы говорили когда-то, чемодан, вокзал Израиль. У нас сейчас нет виз с Израилем. У нас мало проблем в этом плане. Придет какой-нибудь антисемит, пожмем плечами и уедем в еврейское государство.
Женя, ну, я так понимаю, эта тема, так сказать, сильно взволновала наших слушателей. У нас еще есть звонки. Слушаем вас, доброе утро.
Почему? Они же уже в Канаде.
Ну, не знаю. Слушаем, доброе утро.
Здравствуйте еще раз, Владимир, опять. Вот у меня есть такой вопросик. Можно ли объединить в одну передачу или в один час там, или как там, Матвея Янопольского и Шатановского? Я думаю, что это было бы очень интересная передача. Я даже бы взял день off, чтобы это послушать. И вот как это... Ну, возможно ли это вообще сделать?
Спасибо. Спасибо. Женя?
Я не знаю, зачем это Матвею, я не знаю, зачем это мне. Дело в том, что Матвей ведь сильно поменялся за последние там 30 лет, которые я его знаю. И в некоторых вещах он стал неадекватен, с моей точки зрения, потому что когда ему в эфир позвонил молодой человек из Днепропетровска и на тему Украины попытался объяснить, что он не считает позицию яростной поддержки Киева правильной, когда люди взяли и послали войска и частные батальоны обстреливать жилые кварталы своих собственных городов. А надо сказать, что это действительно так. У меня есть родственники у жены в Донецке, они артисты театра. И они рассказывают периодически, что вот с утра был обстрел, ничего веселого это не создают. Они не воюют, и они не очень понимают, а что это за безобразие-то творится. Матвей, выходящий из равновесия, обозвавший этого человека на этом основании и мерзавцем, и подонком, и кем угодно, для меня потерял статус человека, с которым имеет смысл дискутировать, тем более публично. А я никогда не трачу время на дискуссии с людьми, с которыми дискутировать бессмысленно. То есть, если вам интересен там некоторый скандал, когда я его доведу до состояния бросания трубки, страшного визга в телефонную трубку или тяжелого мата, при том, что материться я умею гораздо лучше. У меня все-таки 6 лет на заводе серп и молот. То мне-то это зачем? Я его не хочу выставлять дураком, которому, я боюсь, он неизбежно предстанет. Ни себя, откровенно говоря, не хочу втравливать в базарное перелаивание. Если надо будет когда-нибудь набить друг другу морды, то он знает, где я живу, и приедет, если ему что-то не нравится. А у меня просто на это времени даже нет. Но делать это в эфире... Ну, не знаю, но смотрите сериал «Спартак» с гладиаторами. Там вот люди прям режут друг другу глотки, и томатный кетчуп очень натурально изображает кровь. Но, согласитесь, это гораздо интереснее.
Жень, последний телефонный звонок от Миши из Сиэтла. Доброе утро. Ваня, да, Михаил?
Да, Ваня.
Да, слушаем вас, слушаем.
Ваня. Евгений Янович, как вы прокомментируете такую ситуацию? Как бы тут Катар объявили террористом, который помогает ИГИЛу, и Соединенные Штаты тоже. И тут же, ну, наверное, контракт раньше был заключен. Они продают большую партию самолетов Катару. И вот как вы видите эту ситуацию?
Смотрите, тут не Катару, а Катару. Катар — это болезнь там верхних дыхательных путей. Катар. Мироскат. Наезд-откат. Есть такой принцип в мафии. Вам создают проблему, а потом вы от этой проблемы откупаетесь. Вот саудовцам Трамп в этом плане совершенно замечательно отстроил ситуацию. Он приехал, сказал: ребята, значит, мы будем против Ирана. Ну, 109,7 миллиарда контракты военные только с Саудовской Аравией. Потом возникает дикий... А заодно, говорит, братья-мусульмане, а именно их в первую очередь поддерживает Катар, и их ненавидят и боятся Египет, Эмираты, саудовцы, это террористическая организация. Ого, сказали Каир, Эр-Рияд и Абу-Даби, значит, уже можно... И наехали на Катар, который их соперник, с которым они люто друг друга ненавидят. А Катар в этом плане говорит: ну, мы поняли намек, 12 миллиардов тогда за самолеты. Зачем нужны самолеты? Да не зачем. Но деньги, нормальный рэкет называется, все очень хорошо работает. Катар поддерживает Турция, там основные три альянса вообще бьются на Ближнем Востоке сейчас. И в Африке это ось Объединенные Арабские Эмираты и Египет, союз Турции и Катара, и Саудовская Аравия единственным, собственно, союзником которым серьезным является Бахрейн, оккупированный Саудовской Аравией. А есть еще Иран, который сам по себе с Хизбаллой там и шиитскими милициями Ирака и немножко с багдадским правительством. Четвертый альянс. И вот во всей этой мешанине исламское государство-то Катар действительно поддержит. Он поддержал эту часть Аль-Каиды, которая развалилась в свое время, всерьез. И Турция ее поддерживает. Но дело в том, что Трамп объявил Катар виновным в поддержке Аль-Каиды. А вот это уже вранье. Аль-Каида – это управление общей разведки Саудовской Аравии. И Трамп это тоже прекрасно понимал. Никакой борьбе с терроризмом все отношения не имеет. Это имеет отношение к борьбе крупных игроков за влияние, за власть, за экономическое влияние, за контроль над логистикой, Ну и Соединенные Штаты старательно зарабатывают на этом. Молодец, Трамп, хороший бизнесмен.
Женя, а, так сказать, ну я сегодня мы уже, наверное, не возьмем больше телефонные звонки, и те, кто пишет в скайпе о том, что Трамп молодец, и нам нравится наш президент, и мы не хотим никакого другого. Ну, в общем, это комментарии, которые приходят, я их так обобщила сейчас, Женя. А, и Америка набирает...
Но заметьте, Трамп выиграл без прессы и без истеблишмента. И это он выиграл чисто на избирателях, и вот это, конечно, уникальное достижение.
Угу.
И причем спасибо. Продолжают говорить в американской прессе при участии российских хакеров и при участии, и при дружбе с...
Да хрен ли он нам нужен? Если Трамп избран при участии российских хакеров, значит, мы управляем Америкой. Тогда хватит пятюкать, все выстроились, сдали нам запасы Форта Нокс, мы найдем, куда их приложить, и вообще, ребята, тогда пусть Путин назначит губернаторов тех 39 штатов, где, по уверениям всех этих идиотов, русские хакеры провели тех или других финансов. Я просто руками развожу. Большего бреда, ну, придумать было нельзя. Ну, у нас были идиоты, которые говорили, что Горбачева купила ЦРУ, но это и то, ну, не такого уровня.
Женя, ну, мы еще раз хотим поздравить вас с прошедшим днем рождения вчера, пожелать здоровья, удачи, настроения. Наша слушательница одна по имени Тамара просто написала, что сегодня мы сделали, как говорят на английском языке, ее день, и, в общем, благодарны за этот эфир, но я не буду все это зачитывать, ну, в общем, спасибо, удачи и до следующей связи.
Борисов Паровоз, спасибо вам большое за комплименты. Искренне признателен за поздравления. Ребята, живите спокойно, не кидайтесь хоть друг на друга, бандеровцы, не бандеровцы. Слушайте, можно сосуществовать с кем угодно, если только они в вас не стреляют. Если стреляют, тогда извините, не обижайтесь.
Спасибо.
Дорогие друзья, только что с нами на связи была Москва и российский политолог и частый участник программ Киселева и Соловьева, нет, не Киселева, Соловьева, правильно? Угу. И руководитель Института Ближнего Востока Евгений Становский.
Интересно, что комментарии, которые проходят по скайпу, они очень противоречивые, да, вот Тамара пишет там огромное удовольствие, спасибо, там слушать Евгения Становского, приглашайте, пожалуйста, его еще, а другие слушатели пишут, что как раз хватит на сегодня, и, в общем, это...
Я бы серьезно не воспринимал, многие вещи, очень умный человек Евгений Становский, невероятно интеллигентный, но многие вещи мы просто показались троллингом, на которые не стоит даже реагировать, вот как реагировать некоторые наши слушатели, поскольку именно такой реакции и добивался господин Сатановский.
Я думаю, такой реакции добивается любой гость, которого бы позицию он не проталкивал и не рассказывал о том, что он думает по поводу любого конфликта, будь это Россия-Украина, будь это Израиль, будь это Дональд Трамп или Владимир Путин. Но вот один комментарий нашего слушателя, по-моему, Владимир, который позвонил сегодня и предложил сделать совместный эфир, я поняла, что речь шла о Евгений Сатановском, нет, Владимир.
А Владимир.
Евгений Сатановский и Матвей Ганопольский, да, я правильно говорю? И тут же мы получили сообщение в скайпе, что есть другие пожелания. Это Матвей Ганопольский и Дмитрий Щиглик. Интересно, даже Володя сказал, что он даже возьмет на работе выходной, да и оп, для того, чтобы пойти на подобную встречу. Ну, будем думать, какой комбинации добиться, либо это Щиглик Ганопольский, либо это Сатановский Ганопольский, но, что интересно, Матвей во всех ипостасях присутствует.
Не знаю насчет Дмитрия Щиглика, но вот мнение Константина Щиглика мы можем узнать прямо сейчас. Костя, доброе утро.
Костя, привет. Я так понимаю, что про Кубок Стэнли, о котором мы собираемся поговорить уже вторую неделю, что-то никак не получается. А вот что ты думаешь по поводу того, что ты сейчас, я знаю, ты сейчас слушал интервью с Евгением Сатановским.
Да, ну, нам надо сделать отдельную передачу про вот тут в конце как раз пошли вопросы и про жидобандеровцев, это вот термин, который связан с Коломойским. Я догадываюсь, что многие слушатели хотели бы продолжить этот разговор, именно вот то, что в конце случилось, но нет времени, я думаю, мы вернемся к этому в следующий раз. А быстро по Кубок Стэнли выиграли Питтсбург Пенгвинс, Евгений Малкин, Кросби, канадец, Евгений Малкин, россиянин. Выиграли второй раз подряд. Это первый раз такое случилось в хоккее с тех пор, как это сделали Детройт Ред Вингс в 97-м и 98-м году. Вот. А насчет сегодняшней передачи, конечно, очень хотелось бы продолжить это сразу вот в понедельник буквально.
Ага. А еще очень хочется спросить тебя, вот может быть в понедельник получится, сразу после Матвея. Сегодня я разговаривала вчера с Димой Щегликом, который мне сказал, что ты профессиональный хоккеист. Хотелось бы узнать, что это такое.
Нет, совсем не правда, это он имеет в виду. Я действительно играл в команде, в разных командах, но это был хоккей на роликах. Все очень похоже, как на льду, только на роликах. Но мне деньги за это никто не платил. Так что если не платят деньги, тогда это нельзя назвать профессиональным спортом.
Вот. А мне показалось, что поскольку вот, когда я услышал информацию о том, что любимый вид спорта у Кости хоккей, а хоккей является национальным видом спорта Канады, то, наверное, таким образом Костя готовился к получению канадского паспорта, нет?
Нет, Костя.
Нет, вроде бы нет, хотя ничего не имею против канадского паспорта. Давайте вот завершим вот на следующем, что если кому-то не понравился сегодняшний эфир или слишком понравился, то не надо возбуждаться насчет политики. Всем хорошего уикенда. Я советую всем пойти в Стэнли Парк. Это тот же вот человек, который имя носит Стэнли Кап. Лорд Стэнли оф Престон, который открыл этот парк в 1886 году. И, по-моему, это самый красивый парк, который существует в любом городе. Так что всем рекомендую туда пойти, а не думать про политику, а мы вернемся к политике в понедельник.
Костя, большое тебе спасибо и до понедельника.
И когда об этом говорят в Сан-Франциско, о Стэнли Парке, ну это как-то вот гордость прямо. Вот живем в Ванкувере, а вот Сан-Франциско мечтает побывать в Стэнли Парке. С вами были Александр Кирсин и Павел Мангевич. Не принимайте серьезно, близко к сердцу, то, что вы слышите в эфире. У нас часто в эфире слышите. Вам приятных, веселых выходных и всего самого-самого доброго.
Гордость охватывает, что у нас есть такие замечательные слушатели, необыкновенное радио «Вера» и вообще все, что происходит на планете Земля. Всем пока и доживем до понедельника.
Посетите страницы «Радио Вера» в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте. Наш скайп «Вера Радио».